Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, сегодня мы здесь беседуем с Андреем Якуниным, директором Центра развития социальных проектов в Тюменской области «Милосердие». Говорили перед этим небольшим перерывом про приют, где находятся бездомные. Устройство приюта, в принципе, я думаю, там людям, которые хоть немного себе представляют, как выглядят социальные учреждения, понятен сам пропускник, потому что человек бездомный, жилые комнаты. И вот что самое интересное в данном случае, это распорядок. Человек попал к вам, например, сам пришел, и вы его туда устраиваете. А дальше-то что? Ну, вот живет он у вас день, два, три, неделю. Но это же не бесплатная гостиница, где можно находиться сколь угодно долго.
Ну, будем так говорить, это временный приют. Так как мы получаем финансирование от государства, есть определенный регламент вот этой работы. На каждого заполняется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой указаны, какие мероприятия мы планируем делать. Вот. Само ИПСУ в среднем у нас на полгода. Вот. Наша задача за это время постараться восстановить документы, по возможности инвалидность, его оформить в дом-интернат. Часто мы не успеваем за этот период. Например, у него нету гражданства, там не было никогда российского паспорта, там это может длительно растянуться.
А в таких случаях вы помогаете или в таких случаях депортация?
Почему мы помогаем? То есть мы взаимодействуем с УФМС, да, то есть там собираем там документы, ищем свидетелей, делаем запросы, УФМС делает запросы. То есть есть определенный вот такой порядок. Мы не бросаем людей, что как бы там, но это бывает очень долго. Бывает, например, мы отправляют там запрос в Казахстан, он там не приходит. У нас же, видите, у нас немножко такая парадоксальная ситуация, она, ну, глобальная по всей стране. То есть люди жили в Советском Союзе, и в одночасье они стали жителями разных государств.
И получается, а менталитет остался прежним у многих.
Тут я сейчас не в плане менталитета, а в плане того, что ему надо доказывать, что он гражданин этой страны.
Так, а вот. Я и говорю про менталитет, потому что для многих людей средних лет это достаточно странная история до сих пор, даже по прошествии 30 почти лет с момента распада Советского Союза. Это странная история, что вроде бы как я на Украине в России, я в Казахстане в России, вроде было всегда одно государство, и хоть... Вот более молодому поколению, которое не застало Советского Союза, абсолютно понятно, что Казахстан — это Казахстан, Украина — это Украина, Беларусь — это Беларусь, Россия — это Россия. А для тех людей, конечно же, очень большие сложности представляет внутри себя принять эти новые границы, старые уже теперь.
Ну и еще вот одна из таких у нас болевых точек — это организация медицинской помощи этим людям. То есть мы взаимодействуем с лечебными учреждениями, мы прикреплены к поликлинике, они нам оказывают содействие в медицинской помощи. Но мы сейчас сами уже подготовили к лицензированию, закупили необходимое оборудование и будем лицензировать медицинскую помощь, чтобы, будем так говорить, не отходя, да, то есть и перевязки делать, и какое-то плановое лечение назначать и проводить. И в том числе для тех, у кого нет документов.
А я думаю, у подавляющего большинства этих людей нет медицинского полиса.
А у тех, у кого нет документов, у них нет полиса. Значит, если нет полиса, значит, они могут рассчитывать только на экстренную неотложную медицинскую помощь. И понимаете, вот это немножко парадоксальная ситуация, я никого не критикую, но это федеральный уровень. На нашем уровне там департамент здравоохранения, лечебные учреждения всегда идут навстречу, но это как частные. На уровне системы нам это не выстроить. Вот у меня, например, 20 с лишним человек сейчас без паспортов, без полиса, и какое-то время это займет. А это люди, которые требуют наблюдения врача. И они его не получают, потому что у них нет полиса.
и, наверное, сложно им пойти его сделать, даже при наличии документов, паспорта.
Когда есть паспорт, то полис несложно сделать.
Нет, сделать-то несложно, но это же тоже какая-то психологическая штука.
Так это же мы им делаем. Мы им делаем СНИЛС, полис. И если у них есть документ, вообще проблем нет. Вот. А если нет документа, вот и все. И мы поэтому считаем, что, создав такую медицинскую службу при своем центре, мы сможем, ну, как бы, во-первых, снизить нагрузку на... То есть это же тоже неприятно, да, мы обращаемся, а они отказывают. То есть, по идее, это врач не должен отказывать, вот, а он связан определенными требованиями.
И врача накажут, он бы рад, наверное, не отказать, а его самого накажут.
Вот, то есть и все, и вот у нас получается вот немножко ломка таких вот наших традиций служения врачебного, да. Я почему, когда мы создавали центр наш, сразу создали добровольческое движение имени Евгения Боткина. Ведь это врач царской семьи. А начинал он свое служение с больницы для бедных. И потом, когда он, царь, царская семья уже перестали быть первыми лицами государства, он остался с ними. Он сохранил верность до конца, хотя знал, что это будет стоить ему жизни. И когда он жил в Тобольске, он принимал больных бесплатно, у кого не было денег. Понимаете, вот эти вот, вот такой подход к взаимоотношению пациент-врач, да, что это не про деньги. Если мы ставим вопрос про деньги, у нас медицины не будет.
Безусловно.
Вот той, которой бы мы хотели. Не будет того отношения. Богатые будут жаловаться, что врачи им насчитывают, потому что они могут с них что-то поиметь, а бедные, ну, вот у кого нет, например, полиса, не любят, чтобы я их бедными называл, да, но нет полиса у человека. А они будут недовольны тем, что им отказывают в этой помощи. Но до абсурда порой доходит, и я еще раз говорю, я никого не критикую. Это дефекты нашей, ну, законодательной базы на данный момент. Пока ничего не поменяется, так и будет. Вот, например, человек сломал ногу. Реальная ситуация, вот он сейчас у нас живет. У него аппарат Елизарова на ноге.
Серьезно сломал себе аппарат Елизарова.
Он сильно сломал. А у него документов нет. Чтобы нам ему восстановить паспорт, нужен месяц. Ну, там мы там пошлину, фотографию, там заказ. Ну,
а ему ногу надо лечить. Аппарат Елизарова не бесплатный, наверное.
Это ему сделали как экстренную помощь, да? Неотложно. Вот. Но у него же идет воспалительный процесс, ему нужны перевязки, а это уже плановая помощь.
Антибиотики наверняка, уколы.
Антибиотики, так в том-то и дело. Мы сами это и делали, получается. Потому что если бы, потому что в больнице, ну вот так. Это я не к тому, что, ну вот есть вот проблема.
Нас слушают в разных, да, городах, в Москве.
Я думаю, что
слушают,
они все понимают.
Я думаю, в Тюмени. И мы еще пока ни разу не назвали контакты и координаты центра Тюменской области «Милосердие». Для начала есть наш любимый короткий номер, так называемая СМС-помощь, и я думаю, что многим уже известен этот номер 3434. В данном случае, если вы считаете, что вы можете помочь Центру развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие», вы можете отправить смс-ку на номер 3434 со словом «Дом-72», слитно, «Дом-72», и через пробел указать сумму пожертвования. 3434, «Дом-72», текст сообщения, пробел, сумма пожертвования. 72, я напомню, что это номер региона Тюменской области, можете на номерах некоторых автомобилей увидеть. Есть также телефон горячей линии 8-800-302-15-86. 8-800-302-15-86. А кто может позвонить по этому номеру?
Да кто угодно.
Но чаще всего кто звонит, и какую помощь?
Ну, бывают люди звонят с улицы, которые видят бездомных, и обращаются с просьбой помочь. Мы взаимодействуем с государственным учреждением, где есть социальный экспресс. Он выезжает, знакомится с ситуацией, привозит к нам. То есть нам доставляют бездомных, чтобы они не замерзли на улице, а мы уже там дальше ориентируемся в ситуации, проводим санобработку, переодеваем. Если ему требуется госпитализация, мы вызываем скорую помощь, вот и госпитализируем.
Вы несколько раз уже в течение нашего разговора сказали слово «интернат». Это то место, куда отправляются ваши подопечные, если они не находят родственников, если они не проходят какую-то другую ресоциализацию. Что за интернат и кто там находится? Вы говорите, что люди с инвалидностью, то есть вы оформляете ему инвалидность, и он отправляется в интернат. А если человеку по медицинским показаниям инвалидность не положена, или такого не бывает практически?
Тогда возраст пенсионный.
А если он не пенсионер, а если молодой парень?
Если молодой парень, то, конечно, наша задача приложить все усилия, чтобы он трудоустроился и вышел на какое-то самообеспечение.
А бывает, что люди от вас уходят? Им вот ваша помощь нужна как некая передержка, простите за это плохое слово.
В ряде случаев такое бывает.
И... Вот сейчас плохая погода, холодно, на улице плохо, а вот я, пожалуй, пойду к Андрею Якунину, и там некоторое время... перекантуюсь, а потом пойду обратно.
Такое бывает, и это тоже одна из задач, которую мы перед собой ставим. Я сейчас работаю над тем, чтобы нам сделать загородный реабилитационный центр, чтобы не было вот этих элементов алкогольной инфраструктуры в шаговой доступности. Мы же держать не можем принудительно. Вот он вышел, выпил.
А выход у вас свободный?
Но мы не держим.
Ну, я, то есть, оделся и пошел.
Ну, то есть...
Могу вернуться потом.
Но если человек выпивает, мы его направляем на лечение, в наркодиспансер. Вот, ну, вот на данном этапе так. Если он возвращается оттуда, мы его включаем в реабилитационную программу, заключаем с ним дополнительное соглашение на реабилитацию и на таких условиях принимаем его обратно.
А про реабилитационную программу расскажите.
У нас две таких составляющих. Одна — это мы взаимодействуем с группами анонимных алкоголиков. Они приходят к нам несколько раз в неделю, ведут тех наших подопечных, которые включили с ними в программу. И у нас есть своя программа реабилитационная. Мы ее реализуем при поддержке благотворительного фонда «Диакония». Это вот в Санкт-Петербурге, который Елена Евгения Родолевская, мы с ними тесно сотрудничаем. И наши сотрудники, которые ведут эту программу, они проходили там стажировку, обучение, и сейчас работают с нашими подопечными. Там тоже она немножко адаптированная под православие, но 12-шаговая. Ну вот если вот схематично.
У вас есть Дом трудолюбия имени Подоруева. Подоруев Прокопий Иванович, это купец, почетный житель Тюменской области, рассказываю я нашим слушателям, да. Потому что я не думаю, что все знают, кто это такой. Человек, который много занимался благотворительностью еще в 19 веке. Он родился в начале 19 века, прожил длинную жизнь, умер в 1900 году.
И он в Тюмени открыл первый Дом трудолюбия.
Ага, вот в чем дело. Еще и как память о человеке, который первым в Тюмени начал этим заниматься.
Да. Вот, я чисто вот для этого. Мы сейчас этот проект согласовали, получаем поддержку от депутатов и Департамент соцразвития. И планируем создавать мастерские. В том числе, чтобы наши маломобильные подопечные могли что-то делать своими руками. То есть там предполагается швейная мастерская, обувная мастерская, сувенирную продукцию делать. Ну, то есть вот там разные направления. Вот, чтобы они работали и выходили на самообеспечение. Что в перспективе мы уже, ну, они от нас не зависели вот так, а работали. Чтобы, я им еще как сейчас говорю, я говорю, кто может держать ложку, должен работать. То есть мы, и это и установка и департамента, и, в принципе, и церковь всегда к этому призывает, что нам нельзя поощрять иждивенческие настроения. Нам нужно людей, ну, как-то стараться приобщать к трудовой деятельности.
А эти люди живут отдельно или они живут там же, в вашем приюте?
А это предполагается, что это будет на базе другого отделения нашего.
А, то есть
у нас два отделения.
Я сейчас что-то упустил, видимо. Он пока не функционирует.
Это... как проект.
А,
такой
это
пилотный,
проект,
да, проект.
Пилотный проект.
То есть сейчас это пилотный проект.
Насколько он близок к реализации?
В начале следующего года. То есть сейчас идет, процесс вот идет подготовка.
А как вы видите себе задействованность этих людей? Где могут работать бездомные?
Ну вот я вам уже перечислил, каким, да, что вот мы планируется швейная мастерская.
А, швейная, да. Ну, а, все это на базе, да, на базе.
Сувенирная. Еще мы предполагаем бригады формировать из тех людей, которые могут что-то делать своими руками, мастер на час, да, то есть чтобы они... ремонт сантехники, еще что-то, в том числе, чтобы где-то прихожанам по более низкой цене.
Угу.
Вот, то есть мы...
А вы опирались на какие-то опыты домов трудолюбия, которые уже есть сейчас в России? Вот, например, к нам приходит периодически Емельян Сосинский, такой человек, который основал в Подмосковье дом трудолюбия, НОЙ называется.
Да, я знаком с этим, с его опытом, слышал, я с ним самим лично не знаком.
У него такой очень богатые наработки по... Там самое интересное, что они пошли, не знаю, как сейчас, давно он не приходил, но некоторое время назад там было достаточно интересно все сделано. Они снимали загородные коттеджи. Достаточно много коттеджей было построено вокруг Москвы, и в этих коттеджах проживали бездомные, которые каждый день уходили на работу, потом возвращались. Работы, ну, примерно те же, вот, о которых вы сейчас говорили. Я у него спросил, а люди, которые живут по соседству в тех коттеджах, которые не сдаются, где живут хозяева, как относятся? Ну, говорит, по-разному. Бывает плохо, бывает нормально. Но, говорит, надо объяснить им то, что... И, говорит, одна из задач важных – объяснить людям, что время непростое. Если сейчас вы хозяева этого коттеджа, и у вас все хорошо, еще не факт, что через некоторое время вы не будете такими же точно его посетителями и жильцами, как мои бездомные.
Ну, здесь, знаете, я немножко тут... Мы идем дальше. Сейчас мы вносим изменения в устав. Расширяем акведы для чего? Для того, чтобы эти люди могли официально получать зарплату все-таки.
Угу.
То есть дом трудолюбия для нас это не какой-то теневой сектор экономики. Я хочу, чтобы это было.
Ну, там тоже не теневой отнюдь.
Я не знаю, платят они официально им зарплату или нет. Я про них ничего не могу говорить. Я говорю, как мы хотим это организовать, чтобы было понимание. Я объясню, почему для меня это принципиально. К нам очень часто приходят люди, которые, вот они, пока они были в трудоспособном возрасте, они работали где-то на дачах, на хозяйствах и так далее и тому подобное. Потом они стали немощными, их напнули, и они оказались у нас. То есть получается, тот работоспособный период своей жизни, когда они могли... официально получать зарплаты и отчисления налогов, чтобы были в бюджет, да, этого они не сделали. Но сейчас, когда они пришли в возраст, когда им требуется пенсия и инвалидность, они будут получать от государства. Так вот, я хочу, чтобы немножко по-другому было. Пусть они трудоспособный период, пусть хоть небольшой это будет доход, но он будет у них официальный. То есть мы именно в этом контексте рассматриваем создание дома трудолюбия. И именно поэтому у нас не прям в 5 минут это все происходит, потому что какое-то время надо. Ничего сложного нет. Их организовать, снять коттедж, найти какие-то работы, и они живут за крышу над головой и за хлеб. Вот,
они живут за зарплату все-таки. И, вот. Нет, это другое дело, это надо изучать их опыт.
Да.
Я просто привел пример, когда говорят «дом трудолюбия», у меня всегда... Первая ассоциация с проектом Емельяна Сосинского.
Ну, он как бы, да, более раскрученный.
Я сейчас желаю вам, чтобы ваш проект был не менее раскрученным, и чтобы он был в хорошем смысле этого слова востребованным. Очень сложно желать в данном случае, чтобы к вам приходило больше и больше народа, но хочется пожелать, чтобы он был востребован именно теми людьми, для которых это действительно очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Якунин, руководитель, директор Центра развития социальных проектов в Тюменской области «Милосердие». Давайте сразу еще раз напомним координаты и реквизиты, по которым можно помогать Центру социальных проектов «Милосердие». Есть сайт blago-dar.szno.ru. Он на слух плохо воспринимается, и если вы в поисковике будете искать «Центр милосердия», вы не сразу его найдете. Проще всего это сделать через группу ВКонтакте «Центр помощи», «Центр развития социальных проектов Тюменской области милосердия». Группа ВКонтакте, и там есть ссылка на сайт. Ну, или, может, вам повезет, вам сразу в выдаче Яндекса или Гугла будет «Центр милосердия Тюменской области». А здесь есть раздел «СМС-помощь». Можно отправить СМС на номер 3434, хорошо знакомый нам короткий номер, со словом «Дом-72». Слитно, дом 72, и через пробел вы можете указать сумму пожертвования. 34-34, смс со словом «Дом 72», пробел «Сумма пожертвования». Есть горячая линия 8 800 302 15 86. Здесь я готов ответить на все интересующие вопросы. Если кто-то увидел бездомного, ну, речь касается Тюмени. Если кто-то увидел бездомного, если кто-то знает, что кому-то необходима помощь. И здесь же можно найти реквизиты для тех, кто хочет помочь таким образом, банковскими переводами. Но реквизиты я зачитывать, наверное, не буду.
Ну, там можно еще же, на сайте есть кнопка.
А, на сайте еще есть кнопка.
Через сайт можно тоже.
Да, вот, есть на сайте кнопка. Поэтому ищите, если хотите помочь, найдите сайт, это несложно, это за минут с небольшим делается, и тогда здесь все возможности. И опять же, если вдруг вы знаете, что кому-то нужна помощь, которую могут оказать в Центре Милосердия, то тоже на сайт «Горячая линия». Но все касается Тюменской области. У вас есть еще небольшой релиз, где сжато сформулированы основные тезисы, кому вы помогаете. Здесь написано: мы оказываем помощь лицам старше 18 лет, мужчинам и женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, без определенного места жительства, освободившимся из мест лишения свободы, зависимым от алкоголя и наркотиков. Чем мы помогаем? Это сухой паек. Это временное жилье, это санитарная обработка и дезинфекция, восстановление утраченных документов, паспорт, полис, СНИЛС, содействие в получении медицинской помощи, содействие в трудоустройстве, оформление инвалидности и пенсии, восстановление утраченных связей с родственниками. Это огромная-огромная работа. Здесь, на самом деле, далеко не все перечислил, только самое основное. С 8 до 8 вечера ежедневно работает служба «Социальный экспресс», которая, если что, выезжает на место. Группа немедленного реагирования «Патруль». И вот это все, вот все. Еще раз, напомните, сколько времени ушло на то, чтобы вот все в таком виде организовать? Это же сложнейшая работа.
Ну, 1 ноября было 2 года.
2 года. Всего за 2 года, представляете, дорогие слушатели? Всего за 2 года Андрей Кунин и его, его сотрудники смогли организовать такое важное и такое уже отлаженное, такой отлаженный механизм.
Ну, отлаженно, это громко сказано. Мы всегда живем как на вулкане. У нас
это
сейчас...
все понятно. Это любой человек, который занимается тем, чем занимаетесь вы, живет на вулкане. Но если это работает, если вы сегодня здесь сидите об этом рассказываете, значит, это работает. И тут даже, мне кажется, ложной скромности не нужно. А сколько всего человек работает в Милосердии?
30 сотрудников. Ну, на данный момент у нас 120 человек.
30 человек?
Подопечных, я имею в виду.
Да, я понимаю. Причем часть из них – это те, кто когда-то были вашими подопечными.
В том числе, да. Мы их трудоустраиваем, этих ребят. У нас есть кто работает администраторами, кто социальным работником. То есть мы, да, это как бы такой социальный лифт. Это одна из тоже наших вот задач, чтобы дать человеку такой новый жизненный маршрут.
Что такое проект «Дом для мам»?
Проект «Дом для мам», мы с ним взаимодействуем. Это, ну, как по всей церкви, территории церкви создаются дома для женщин в кризисной ситуации. Мы с этим проектом сотрудничаем и по их просьбам оказываем, ну, привлекаем средства на их работу. Ну, а также к нам вот приходят, например, женщины, мы перенаправляем. То есть свою часть работы делаем, например, вот у нас сейчас есть беременная девушка, на 7-м месяце беременности, она без документов. Вот мы ей документы восстанавливаем, а жить она будет в доме для мам. То есть у нас такое как бы сотрудничество, взаимодействие.
А «Дом для мам» там...
Это епархиальный проект.
Он, да, ну, вкратце. Тобольская
Тюменская епархия работу осуществляет.
Там можно жить, ну, сколь угодно долго.
В... Там какое-то время они живут, понятно, что...
В разумных пределах.
В разумных пределах, да.
Еще у вас есть проект церковно-общественного движения «Общее дело». Сразу же опять надо говорить, что это не «Общее дело» возрождения памятников архитектуры и храмов, деревянных храмов Севера, которые к нам часто приходят. А да. Это другое «Общее дело». Просто вот в таких вот социальных благотворительных проектах «Общее дело» — это достаточно частое название. Расскажите про ваше «Общее дело».
Ну, наше «Общее дело» — это... Вообще проект был инициирован Тобольско-Тюменской епархией, и в 2012 году было такое движение создано. И так как я и епархиальный реабилитационный центр участвовал в его создании, и вообще в этом направлении очень долго работаю, мы, наша организация взаимодействует. В этом году мы написали в прошлом году, вернее, написали на православную инициативу с проектом создания координационного центра церковно-общественного движения «Общее дело». Спасибо огромное фонду соработничества, они нас поддержали. Мы сейчас реализуем этот проект. Благодаря им проводятся курсы по освобождению от алкогольной зависимости на приходах, то есть листовки печатаем, оснащение необходимое приобрели за счет средств гранта. Вот, вот такое у нас взаимодействие. То есть кабинет первичного приема, работа с родственниками, вот, содействие в направлении в реабилитационные центры в другие епархии. То есть это вот примерный такой перечень нашего взаимодействия в рамках вот этого проекта.
Надо посмотреть, о всех ли проектах мы поговорили. У нас немного времени остается. По-моему, мы не говорили про проект «Милость сердца». Да, это важный проект, потому что он направлен на помощь, для на помощь инвалидам и людям, которые больны прогрессирующими заболеваниями, в том числе СПИДом и онкологическими заболеваниями.
В двух словах расскажу. Мы недавно стали победителем конкурса президентских грантов, вот в октябре, который был озвучен. Этот проект направлен на создание паллиативной службы, предусматривает, на нашей базе у нас всегда есть пациенты, которые у нас и уходят. Вот, то есть страдают, это СПИД, онкология, вот, по разным причинам бывает, что отсутствуют документы, и они находятся у нас. Вот, поэтому мы для них организуем и планируем создание выездной хосписной службы. Это для одиноких пожилых, которые страдают онкологией, СПИДом. Больные, которые освободились по актировке, есть такие, да, то есть они отбывают...
Которых врачи освободили, да, по состоянию здоровья.
Да, то есть для того, чтобы они не были брошены здесь на свободе, я хочу, чтобы мы им оказывали помощь. Вот, то есть чтобы люди последний отрезок своей жизни, независимо от того, как они прожили до этого, прожили остаток своей жизни
достойно.
И у нас есть такие примеры. Я сейчас, если у нас есть небольшое время, расскажу.
Буквально минуту.
Минуту. Освободился по актировке в прошлом году, саркома Капоши, ну, это последствия ВИЧ-инфекции. Из 52 лет отсидел 27. Всю дорогу был, ну, жил в Отрицалове, черный. Так вот, за буквально 3 месяца до смерти он начал исповедаться. И вот когда последний раз мы с ним вот так вот более тесно разговаривали, он мне говорит: я, говорит, теперь от Бога никуда не отойду. Вот. А первый раз, когда он исповедался, он говорит: слушай, я, говорит, думал, ко мне вечером полиция приедет. А второй раз, когда исповедался, он мне говорит: слушай, я, говорит, священнику рассказал то, что никогда под пытками бы не рассказал. То есть он открыл свое сердце для Христа.
Мы когда говорим часто в этой студии слово «метаноя», что в переводе с греческого «перемена ума», порой говорим его, не задумываясь. Ну, мы вот такие умные, знаем слово «метаноя», и это не просто исповедь, как что-то батюшке рассказал, а это вот исповедь настоящая, это перемена ума. Вот пример того, реально, что такое настоящая метаноя.
Да.
И этот пример надо просто золотыми буквами выбить.
И вот через это мы видим, как Господь все-таки любит их, и как мы им можем отказывать в любви, если Господь их любит и нас призывает к этой же любви.
Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Я уверен, что это наша не последняя встреча здесь, в московской студии «Радио Вера». Я бы очень хотел, чтобы это все продолжалось.
Спасибо.
Наше общение и ваша деятельность в первую очередь. Ну, просто потому что это... должно быть. Мы должны все-таки хотя бы на каких-то примерах видеть, что мы люди и любим друг друга. А у нас в гостях сегодня был Андрей Якунин, директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Я еще раз всех адресую на сайт, где можно помочь Центру «Милосердия». Можно отправить смс на номер 3434 со словом «Дом-72», это слитно, и через пробел указать сумму пожертвования. Есть специальная кнопка, как можно помочь, на сайте. Сайт вы можете найти в любом поисковике, если забьете, но тут надо, правда, забить полностью, или хотя бы каким-то образом обозначить «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердия», потому что организаций с таким названием достаточно много. Есть горячая линия для тех, кто считает, что ему необходима помощь «Милосердия» или знает, кому нужна такая помощь в Тюмени. 8-800-302-1586. 8-800-302-1586. Спасибо большое. Еще раз благодарим Андрея Якунина, директора Центра «Милосердия» Тюменской области, за то, что он был с нами. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».